Курило, историк-американист, с нами на прямой связи. Иван, здравствуйте.
Добрый день, Вадим.
Политика Америки, которую мы сейчас, Соединенных Штатов Америки, которую мы сейчас наблюдаем, она отличается от того, что было раньше? Или, может быть, нам просто так кажется, когда мы наблюдаем за некими действиями Дональда Трампа, история с Венесуэлой, опять же, активность в Твиттере и так далее. Насколько это все является продолжением вообще американской политики? Или это что-то новое? Как вы это видите?
Ну, если мы посмотрим на американскую политику за там 250 лет уже в этом году до существования Америки, то мы можем найти разные примеры, и в том числе то, что очень напоминает действия Трампа. Если мы посмотрим на последние, не знаю, 30 лет, то тут, конечно, перелом заметен. Вот. То есть мы видим, что некоторые действия Трампа, во всяком случае, так я бы сказал, риторическое оформление, идеологическое оформление того, что делает администрация Трампа, возвращают нас в эпоху, ну, по меньшей мере, до Второй мировой войны. Это не значит, что сами по себе действия прям вот возвращают нас туда, потому что вряд ли там до Второй мировой можно было представить там Америку, которая бомбит Тегеран, да, или вот что-то такое. Это, конечно, совершенно, скорее уже продолжение вот той Америки, супердержавы, которую мы знаем в последние полвека. Однако то, что говорит Трамп, то, что содержится в его новой стратегии национальной безопасности, это язык, на котором говорила американская внешняя политика в конце 19 века, в начале 20-го, в первой там трети 20 века, но которые, казалось бы, совсем забыли, вот, ну, начиная опять с конца 40-х, с начала даже 40-х годов, с того времени, как Соединенные Штаты взяли на себя какую-то глобальную ответственность. И это интересный, важный такой поворот, потому что, ну, кто-то может сказать, что действия-то, в общем, все равно, ну, вот сейчас они там выкрали Мадуро, разбомбили там чуть-чуть, побомбили чуть-чуть Венесуэлу, разбомбили Иран, ну, в общем, это все то же самое, что делали, как бы, из десятилетия в десятилетие американцы, когда им что-то не нравилось. То есть, с одной стороны, такой вот, такая линия объяснения существует, с другой стороны, как бы оформление, политического оформления того, что делают американцы во внешней политике, есть своя логика. То есть американские президенты должны объяснять и всему миру, но гораздо больше своим собственному, как бы, избирателям, своему народу, почему они делают что-то во внешней политике. И вот то, что Трамп вдруг стал объяснять эту свою внешнюю политику совершенно другими словами, другими концепциями, заимствуя их из периода до вот этой глобальной миссии США, означает, что что-то очень глубокое поворачивается вот в этой, в американском представлении о самих себе, о роли в мире, о необходимости поддерживать ответственность. Вот, то есть вот, наверное, главный поворот, не единственный, но главный, то, что Трамп перестал использовать политическое, идеологическое обоснование того, что он делает. То есть у Трампа больше нет, ну, то есть вот то, что существовало во время холодной войны, что вот есть Советский Союз, есть угроза коммунизма, надо коммунизм сдерживать. Вот это все исчезло, и остался чистый разговор вот о сферах влияния, разговор, который возвращает даже, наверное, не в первую половину 20-го, а в конец 19-го, начало 20-го века.
Можно ли говорить,
кажется,
о том,
я что... я у вас там замираю, да?
Но вы вернулись, так что все в порядке. Можно ли говорить о том, что изменилось именно оформление? То есть, поскольку, да, если мы посмотрим на историю Соединенных Штатов и даже после окончания Второй мировой войны, то есть участие в различных операциях, Гренада, Гватемала, Вьетнам, ну, это уже большие такие войны, все это было, ничего нового здесь как бы и нет. И, в общем, история с Панамой, которую многие приводят в качестве, ну, такой похожей, да, с Венесуэлой. Но изменилось оформление, как я понимаю, да? Как это объясняется теперь?
Ну, да, я, собственно, вот про это вторую половину пытался как раз и сказать, что да, изменилось оформление, но это важно. То есть это важно понимать, потому что дело в том, что, ну, нельзя просто так называется, просто так изменить внешнюю политику. Для того, чтобы там Франклину Рузвельту превратить Америку в какую-то страну с глобальной ответственностью, в мировую там сверхдержаву, ему потребовалось очень много усилий, в том числе риторических, в том числе политических, и потому что американцы не хотели, чтобы Америка становилась сверхдержавой. То есть есть такая традиция изоляционизма, идущая прям от Джорджа Вашингтона и отцов-основателей, в соответствии с которой Соединенные Штаты не должны никуда вмешиваться. И вот помните, доктрина Монро, это был первый такой, первая робкая относительно попытка Соединенным Штатам выйти из вот этого изоляционизма. То есть, да, изоляционизм, нас интересует свои дела, но вот еще нас интересуют дела западного полушария. То есть, вот нас интересует, как тогда было в 1823 году сформулировано, то есть, как раз следующее поколение после отцов-основателей пришло, и оно попыталось как бы чуть-чуть их подвинуть, сказать, ну, вас нас интересует, чтобы в западном полушарии не было новых колоний Европы, чтобы старые колонии не переходили от одних к другим. Это вот первая формулировка была такая. И еще 100 лет. Американцы жили с единственной внешнеполитической доктриной, фактически вот с этой доктриной Монро. То есть вот чуть-чуть мы подвинули изоляционизм. Потом Вудро Вильсон попытался это сломать через колено, и у него не получилось. Сломали его собственную карьеру, там и жизнь, можно сказать. Он не смог провести через Конгресс все свои идеи переустройства мира, там, Лигу наций. Вот. И потом Франклин Рузвельт, который вот Вторая мировая война, ну, в каком-то смысле, помогла ему таки переломить изоляционизм американцев. То есть, очень важно, то есть, с точки зрения ресурсов, с точки зрения, может быть, запросов экономических, там, каких-то бизнеса, американцы, может быть, гораздо раньше бы хотели, часть американцев, то есть, вот те самые элиты, хотели бы покончить с изоляционизмом, но это было невозможно сделать, пока не изменилось общественное настроение. И вот эти настроения надо было менять как-то шаг за шагом логически, меняя внешнеполитические слова, что ли, теории. И вот то, что мы сейчас видим, это отказ от вот того, что накопилось на со времен Франклина Рузвельта, а может быть и Вудро Вильсона. То есть это возвращение, ну, туда, может быть, к Теодору Рузвельту действительно, и то есть прямо заимствование оттуда слов, вот эта поправка к доктрине Монро, буквально взята у Теодора Рузвельта, или МакКинли, которого Трамп упоминал в инаугурационной прямо речи. Это тот президент, при котором США воевала с Испанией, вот когда Кубу и Филиппины, и Пуэрто-Рико захватили, да, по результатам этой войны. То есть вот это все, вот это возвращение к той риторике, к тем словам, может означать, что и администрация нынешняя, и в каком-то смысле американское общество, потому что явно, что Трамп работает и на своих избирателей, по меньшей мере, устала или не видит дальше смысла в этом глобальном лидерстве. То есть, конечно, не все американцы разные, и половина американцев не принимает ничего из того, что делает Трамп, но то, что такая риторика, такая внешнеполитическая, такой внешнеполитический язык пришел в Белый дом, и на нем говорят и государственный секретарь, и министр обороны, да, и сам Трамп, вот, он, в общем, показывает какие-то такие тектонические сдвиги. Вот продолжатся ли сдвиги в этом направлении, или все отыграют назад там через 3-4 года, сказать пока нельзя, но вот мы впервые за последние там 90 лет видим подобной глубины смену риторики.
А Трамп, он не противоречит себе в своей риторике, в том смысле, что, с одной стороны, он говорит о том, что, там, не знаю, он устал от глобального лидерства, с другой стороны, он наслаждается этим глобальным лидерством, это всячески подчеркивает, что мы самые могущественные, у нас самое крутое оружие, у нас самые мощные ракеты. Все это является элементом как раз глобального лидерства. Если представить себе, что Америка замыкается, уходит в себя и становится одной из стран на планете, то ничего этого не будет, никаких условно золотых кораблей. Поэтому, когда Трамп говорит об одном, он не исключает другое? Нет ли у него таких вот особенностей?
Трампа можно найти большое количество, да, в его вот многочисленных высказываниях. Иногда он просто троллит очевидным образом тех, кто следит за его там твиттером. True Social, да, или как ее полностью называть. Вот, но Вот посмотрите, Соединенные Штаты на протяжении вот первых там полутора веков своего существования не имели мощной армии, не имели вот этого самого стратегического, военно-стратегического влияния в мире, а первые 100 лет не имели экономического. То есть экономически США становятся такой крупной державой к концу 19 века, ну а военные, да, после Второй мировой войны. Вот. И тем не менее Соединенные Штаты имели несопоставимое с военным и даже экономическим, долгое время экономическим своим весом, влияние на мировые дела, потому что они были таким примером, примером другого общества, примером демократии, примером либерального капитализма, примером свободы, которой не хватало в Европе, тем более в остальных частях мира. А потом к этому добавилась экономика, экономическое могущество, а потом к этому добавилось военное стратегическое могущество к концу 40-х годов. И вот Трамп ведь отказывается, как получается, от вот этих первых полутора сотен лет. То есть он отказывается от того, что США должны или могут играть какую-то роль модели. То есть в этом смысле он как раз, да, говорит, что США такая же страна, как другие. То есть такая же вот, они более... То есть у него нет в риторике вот того, что есть у всех демократов, что Америка – это образец свободы, Америка – образец демократии, Америка... То есть нет, у него как раз вот скорее в риторике то, что это наше, что мы самые сильные, что мы стратегически доминируем. И это тоже такой интересный поворот, то есть потому что именно за это... Из-за этого уже с тех же 40-х, 50-х годов 20 века стал расти антиамериканизм. То есть именно после того, как Америка перестала быть просто моделью лучшего общества, а стала реальным каким-то игроком экономическим или стратегическим, именно поэтому в мире стал расти антиамериканизм. И вот Трамп пытается основать, продолжать, что ли, свое... роль Америки в мире, исходя только из того, что за что, собственно, Америку больше всего не любят в мире. Вот. А забывая про вот ту ее про модель. И это такой, на самом деле, рискованный шаг, конечно, с точки зрения позиционирования Соединенных Штатов в мире. То есть, насколько можно как бы абстрагироваться, насколько можно забыть про вот ту самую роль маяка свободы, да, и сосредоточиться только на экономическом, военном таком влиянии. То есть, да, если это противоречие в этом тому, что я сказал, мне кажется, противоречие не очень логическое, логически можно найти в этом противоречие. Я думаю, что с точки зрения Трампа противоречия нет, потому что речь идет о том, что Америка самая сильная, но Америка не ответственна за остальной мир. То есть вот предыдущая идея была в том, что ну, Америка – это такой мировой полицейский, соответственно, она отвечает за то, чтобы в мире все было по правилам, ну, по ее правилам, может быть. А сейчас речь о правилах не идет. Вот, ну, какие правила вот, ну, в случае с Венесуэлой, какие правила в случае... То есть явно дело уже не в правилах. И в этом смысле совершенно другой взгляд на ту же самую мощь.
А чем чреват эта смена лидерства? То есть мы понимаем, что, опять же, да, право сильного, то есть и даже в демократических обществах это работает, то есть Америка сильна, в том числе в военном, экономическом смысле, поэтому она может выполнять роль этого условного полицейского. То есть если Америка отказывается от этой роли, то кто приходит на смену? И какова тогда будет роль Америки под этим уже новым полицейским? Или можно обойтись вообще без полицейских? То есть вот что произойдет с глобальным лидерством, если США сами оттуда выйдут?
Ну, конечно, рано про это говорить, потому что одно дело то, что говорит или даже делает Трамп, а другое дело это такой длинный, как бы я сказал, на это уйдет, может быть, не одно десятилетие, если действительно направление будет выдержано. Так я предполагаю, что любой следующий президент будет отыгрывать какие-то шаги Трампа. Вот. Ну, то есть это не такая прямая дорога. Но тем не менее, если представить себе, то речь скорее идет о таком 19 веке. То есть, или ну, в 19 веке была Британия в качестве такого мирового полицейского. Но, в общем, в большей степени речь шла не об одном полицейском, а о неких союзах, балансе, каких-то региональных организациях. Вот. И вот, ну, можно опасаться, что вот как раз тот мир, который существовал в 19 веке, привел, в конце концов, к Первой мировой. А можно, наоборот, радоваться и говорить, смотрите, ну, там было почти 100 лет без глобальных конфликтов, то есть между наполеоновскими войнами и Первой мировой. Ну, была Крымская война, были войны региональные, где-то колониальных было много войн, но, в общем, большой войны с участием всех держав одновременно не было. И вот это, как бы, можно говорить, вот, что это тоже вариант. Ну, в любом случае, сегодняшний мир другой. То есть мы же не в 19 веке живем. Но это как в 19 веке обсуждать, даже после тех же наполеоновских войн, а вот мы вернемся куда, в 1630-е годы или в 1000... Ну, мир другой, атомное оружие повсюду, все больше существует, и оно сильно, сильно меняет возможности и ограничения для внешней политики. То есть не очень предсказывать тут очень сложно, я не берусь. Но вот я думаю, что Трамп и может и не думать про то, что будет через 20 лет.
Кстати, через 20 лет, если не ошибаюсь, как раз примерно через 20 лет исполнится 100 лет с момента испытания ядерного оружия. И вот этот фактор я как раз хотел обсудить, потому что проект Лос-Аламос, 1945 год, Труман отдает приказ, самолеты сбрасывают на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, начинается эпоха ядерного оружия. 49-й, благодаря усиленной работе КГБ, НКВД, Берия предоставляет документы, и Советский Союз уже в 49-м испытывает свою ядерную бомбу. Мир становится другим. И вот в этом смысле ничего не изменилось? То есть атомное оружие является тем определяющим на данный момент фактором большой политики или уже нет?
Ядерное оружие является, конечно, очень серьезным определяющим фактором. Ну, это мы видим даже по текущей ситуации. У кого есть ядерное оружие, у кого нет. Но мы видим, как меняется отношение к этому оружию. То есть вот в конце 40-х, еще в начале 50-х речь о... То есть это было просто оружие как бы огромной разрушительной силы. Да, то есть вот разрушительные силы. Потом сформировался такой консенсус, что это оружие, которое невозможно, нельзя применять, потому что оно может уничтожить все человечество, всю цивилизацию, и это не просто оружие большой разрушительной силы, это вот оружие там судного дня, конца света. И это вот, ну, несколько поколений практически прожили вот с таким представлением. Но то, что мы видим сегодня, это вот попытка в каком-то смысле проверка границ. То есть, а вот если ядерная держава, то есть, ну, договорились когда-то, что ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности, они же отвечают за всеобщий мир. Вот. А что, если одна из ядерных держав начинает воевать, да, с другой, нарушать все мировые вот эти самые международные законы? Что делать? И оказывается, что вот либо оказывается, что у ядерных держав вообще нет сдерживающих, потому что ядерная война невозможна, значит, можно вести себя так, как будто ядерного оружия нет, никто же не самоубийца. То есть вдруг вот эта проверка, то есть то, что казалось на протяжении там десятилетий аксиомой, что ядерное оружие предотвращает войны, сейчас вдруг становится неважным. Ядерное оружие можно вывести за скобки, потому что все равно никто не самоубийца, и все равно никто не будет воевать. И ядерное оружие теперь вот рассматривается как, ну, последний довод уже вот в том случае, если, не знаю, если тебя уничтожают уже вот как страну, как вот тогда может быть. Вот, но до такого современные войны не доходят, слава богу. В всяком случае, войны с державами ядерными. Вот. А с другой стороны, да, вот тот режим нераспространения ядерного оружия, над которым тоже много десятилетий работали международники, вот он тоже сейчас трещит по всем швам, потому что, ну, страны, которые там технологически дошли до порога, когда они могут создать ядерное оружие, которые от этого воздерживались, видят очень четко, что страны, у которых есть ядерное оружие, чувствуют себя более безопасно, чем те, у которых нет. То есть Северная Корея, при всех ее, вот, она чувствует себя в безопасности, а Иран нет, а Венесуэла нет, а Украина нет. То есть вот будь у них ядерное оружие, может быть, они бы были более... И это очень четко видят все. Вот, а страны в мире, которые технологии и наука развиваются, стран, которые на самом деле могут создать ядерное оружие, сейчас уже гораздо больше. То есть это не только там Индия, Пакистан, не только Израиль, не только ЮАР. Вот. Но я думаю, что еще с десяток стран найдется, которые при желании легко могут создать, а может быть, над этим сейчас работают уже, над созданием ядерного оружия. То есть последние повороты в международной политике очень четко дали сигнал, что лучше иметь, чем не иметь.
А эхо прошедшей войны большой, насколько оно влияет на политику? Потому что, ну, мы смотрим, опять же, да, заканчивается Вторая мировая, 45-й год, сентябрь, для американцев это просто более знакомая история, это уже Япония, атака на Хиросиму и Нагасаки, и дальше следующий важный ядерный инцидент, это Карибский кризис 62-го года, когда там и посол Добрынин принимал участие, и прямую линию они уже проводили между Кеннеди и Хрущевым. И, в общем, они договариваются, но есть такая точка зрения, что возможность договориться тогда была потому, что были живы люди, которые видели Вторую мировую. И Кеннеди, хоть и мельком, но все-таки застал, да, он был в Европе. Ну и Хрущев, понятно, это ставка Сталинградского фронта. Соответственно, вот этот иммунитет еще работал. Вот сейчас этого иммунитета уже нет. Я слышал такую точку зрения. В том числе и происходит вот эта некая нормализация ядерной риторики. Возможность ядерной войны не вызывает уже какого-то шока и ужаса, ну, на риторическом уровне. То есть это влияет на политику, вот этот психологический фактор, связь поколений с крупными событиями?
Да, конечно, влияет. Есть еще, знаете, известная история, когда кто-то из в мемуарах недавно ставших относительно недавно ставших доступными, кого-то из генералов советских, про то, как в середине 70-х проводили большой, в начале 70-х, огромные учения организации Варшавского договора, и это такие глобальные там учения к Третьей мировой войне, и в какой-то момент Брежневу надо было дать команду на применение ядерного оружия, то есть ему там даже муляж кнопки или там что у них есть, вот сказали, и Брежнев не смог нажать, не смог отдать команду, то есть при этом ему говорят, да нет, но это муляж, мы же учение, понятно, что ничего не полетит, а он вот руку прямо отдергивал, говорит, нет, не буду. То есть Брежнев тоже ветеран, который воевал. И вот, то есть действительно для этого поколения вообще вот сама возможность новой глобальной войны была таким сдерживающим фактором. А нынешнее поколение, конечно, той войны не помнит. Хотя, с другой стороны, вот вы привели пример Карибский кризис. Период между Второй мировой и Карибским кризисом был очень опасным на самом деле, потому что обе стороны поднимали ставки очень быстро. Там испытания все нового оружия, все новые какие-то. Ядерная бомба, термоядерная бомба, межконтинентальные ракеты. Это все прям буквально с интервалом в пару-тройку лет происходило. То есть ощущение было. И потом вот Карибский кризис. И Карибский кризис, он тоже охолодил. То есть до Карибского кризиса даже вот эти ветераны, они, в общем, не считали или, может быть, не думали или не боялись возможности этой новой войны или поднимали ставки. А вот Карибский кризис, когда действительно мир подошел к грани, туда заглянул, он вдруг охладил очень многие горячие головы, причем со всех сторон конфликта. И именно после Карибского кризиса и Кеннеди выступил там со знаменитой речью в Американском университете за несколько месяцев до убийства в 63-м году. Вот. А потом через несколько лет началась разрядка международной напряженности. Это все в каком-то смысле вот результат того, что заглянули куда-то в эту пропасть. Вот. А вот у нынешних, да, у них нет ни опыта войны большой, да, не страха, вот, родились уже после все, вот, ни, как бы, вот этих сдерживающих представлений о, как, не знаю, вот, экзистенциального опыта угрозы. И это, конечно, такой тревожащий фактор, так бы я сказал. Ну, мы не знаем, насколько тут плохие дела, но, в общем, да, мы... Поколение ветеранов, как мы знаем, помните же, лишь бы не было войны, все-таки реально было не просто лозунгом, а реально какой-то мыслью. Вот. А когда вот это поменялось, нам можем повторить, это как раз смена поколений.
Ну, время холодной войны, период холодной войны, который, как считается, дала начало Фултонская речь Черчилля, это все-таки была игра по правилам, когда стороны знали, как вести эту игру, разыгрывать эту шахматную партию. Игнеб Дзержинский. Ну, то есть были прокси-войны, был Вьетнам, и, как шутка, анекдот, сбил тебя наш летчик Ли Си Цин, или там Афганистан, понятно, маджахедов, там как раз, когда появились стингеры, советские вертолеты активно стали сбивать. Но это были такие прокси-войны, где империя или те, кто считал себя империей, выясняли отношения на других площадках. Но все знали, как примерно себя вести в рамках этой войны. Вот сейчас другое время? Сейчас нет правил?
Во-первых, во время холодной войны правила вырабатывались по ходу войны. То есть не так, что где-то в 1946 году Черчилль произнес речь, и все сразу же сели за шахматную доску, в которой все знали. Нет. То есть как раз вот правила, вот те самые прокси-войны, Карибский кризис, это как раз были моменты установки правил. То есть вот дошли до Карибского кризиса и поняли, что так нельзя. И вот здесь появилось правило. Или до этого, значит, испытали ядерную бомбу, подумали и решили, что нельзя. То есть вот был очень такой важный критический момент в это время, это 1950 год, война в Корее, когда, знаете, там, ход войны в Корее. Сначала Северная Корея почти отвоевала Южную, потом высадились американцы под флагом ООН со своими союзниками, отвоевала почти всю Корею, теперь уже Северную, дошли до китайской границы, тут вмешались китайцы. Там русские летчики, конечно, тоже были, но в основном китайская армия. И, конечно, вот эти вот огромная китайская армия, она снова стала теснить американцев. И в этот момент генерал МакАртур, который американцами командовал, обратился к Труману с сообщением, что я не могу вот против такого количества китайцев воевать, надо сбросить на Китай атомную бомбу. То есть надо вот использовать ядерное оружие. Труман отказался это делать. Больше того, уволил МакАртура, потому что он вышел с этим журналистом, и его тут же уволили. МакАртур стал героем для части американцев, для американских правых. Но вот Труман, тот самый, которого мы помним как человека, который отдал приказ бомбить Хиросиму и Нагасаки, здесь как раз вот почувствовал, что есть грань, что не надо, да. И Труманом можно сказать, что с одной стороны он первый, единственный, да, глава государства, отдавший приказ о ядерной бомбардировке, но он же первый, кто отказался от ядерной бомбардировки, когда этого требовали военные, когда это требовали. Вот, то есть это такой был серьезный. То есть это опять же про установку правил. То есть не так, что правила были, а вот к концу войны, холодной войны, как раз действительно казалось, что уже есть правила, все уже знают, как что происходит, тут холодная война закончилась. И после этого, в чем мы сейчас живем, это действительно период, ну или период без правил, когда некоторые, кто-то пытается там играть по правилам холодной войны, но уже не все остальные игроки, если мы здесь эту метафору продолжим, не все игроки готовы поддержать эти же правила. Кто-то пытается изобретать новые, кто-то проверяет, опять же, границы. Собственно, можно вот некоторые решения политические последних лет как раз в разных странах с разными лидерами объяснять как вот эту проверку новых границ. То есть, а теперь вот так можно, вот раньше было нельзя, а теперь можно. Вот это как бы проверка установления новых правил. И это очень, на самом деле, неспокойное время, очень такое непредсказуемое. Вот. Но вот когда-то, наверное, новые границы будут очерчены, когда-то новые правила установятся. Но обычно к этому времени и вся вот система международных отношений устареет и наступит новый кризис. Но пока мы в начале пути. Вот, и да, правил сейчас, которые бы все разделяли, нет. Все те международные организации, которые казались, вы помните, какая серьезная организация была, Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности, вот, а сейчас про нее почти не вспоминают. Но вот кто вспоминает, что там в Совете Безопасности говорили про Венесуэлу, что говорили про Иран, что говорили про Украину, про Израиль. То есть вот сейчас, если даже специалисты, наверное, не все вспомнят, в нашей юности, ну, Совет Безопасности – это действительно международная ведущая, как бы, высший арбитр того, что происходит в мире. Нет, все отодвинуто, потому что это те правила игры холодной войны, а сейчас должны какие-то новые быть.
Ну, получается, что в каком-то смысле мы возвращаемся к началу холодной войны. Вот вы упомянули как раз 50-й год. Труман отказывается бомбить Китай и Корею, но он отказывается бомбить, потому что у Сталина к тому моменту уже есть ядерное оружие. А там же есть еще один важный нюанс, что Корейская война закончилась сразу после того, как умер Сталин. Сколько слов они произнесли? Несколько миллионов слов на переговорах они произнесли, есть стенограммы. А не могли договориться там о линии разграничения. Умирает в марте 1953-го Сталин, и практически сразу заканчивается Корейская война. То есть о роли личности в истории, роли одного человека, не институции, а роли одного человека в модерирование неких процессов. То есть сейчас, получается, мы тоже возвращаемся к идее ручного управления. То есть один человек Трамп, один человек Си, один человек Путин, ну еще можно там европейских лидеров и так далее. То есть они определяют, и даже не страны, то, что происходит.
Я бы, знаете, все-таки добавил, что да, один человек в марте умер Сталин, вот, и второй человек в январе того же года президентом США стал Эйзенхауэр. То есть это не односторонний...
Боевой генерал, кстати.
Боевой генерал. Ну, то есть как бы в двух странах сменились лидеры. То есть это вот момент. То есть не только, то есть да, понятно, что Сталин был в каком-то смысле там важным этим препятствием, ну, для урегулирования, но для того, чтобы урегулирование состоялось, надо было, чтобы еще и в Белом доме человек поменялся. То есть это на самом деле очень как бы важное условие для смены игры. И, конечно, сейчас тоже мы там... Что будет после Путина, что будет после Трампа, то есть это все вот, как бы размышления. Другой вопрос, что мы не знаем, когда это будет. Конечно, будет что-то другое. Вот. Конечно, многие надеются в разных странах мира, да, что будет лучше, но вот, точно будет что-то другое, но когда это будет, невозможно представить. С Трампом проще, да. Вот. Но в любом случае, пока все так, как есть, и пока все надеются, что... Вот, хуже хотя бы еще не будет. И так уже достаточно плохо в мире.
А гонка за лидерство, которая может растянуться на десятилетия. То есть вот есть несколько примеров. Опять же, я понимаю, что когда мы обращаемся к опыту холодной войны, мы обращаемся к историческому прошлому, ничего не повторяется. Мы можем найти там некоторые параллели, очень условно. Но все-таки там же была еще и гражданская гонка, да, когда, начиная от шахмат, заканчивая космической гонкой, в которой... А СССР и США всячески стремились друг друга обогнать. Хотя это было побочкой от военных, потому что и Вернер фон Браун, в общем, работал над доставкой ядерных боеголовок, и Сергей Королев, который тогда был засекречен, работал над доставкой боеголовок. Ну, побочкой была вот эта гражданская сфера, и она в итоге, кстати, вышла на первый план, потому что это было такое идеологическое соревнование. Опять же, Спасский, Фишер, ну, много всего, да, можно вспомнить в этом контексте. Вот сегодня, когда мы говорим о... новом этапе гонки за лидерство, то, что Китай и США соревнуются в разработке искусственного интеллекта, это нечто похожее, то есть вот это некая гражданская побочка вот этого, ну, не военного, но в какой-то степени военного противостояния держав сейчас.
Ну, наверное, в каком-то смысле гражданская, так то, что побочки назвали, это как перенос... перенос соревнования из более опасного в менее опасное, да, то есть вот давайте мы, тем более посмотрите, первое сближение, что ли, после острого периода холодной войны состоялось, когда начались культурные обмены, вот 1958 год, соглашение Лейси Зарубина, и начинаются поездки артистов, там, ансамбль Моисеева, большой балет, и вот, а в Россию, вот, значит, Советский Союз, Ван Клиберт приезжает и получает эту гран-при Чайковского. Да. Это все как бы вот культурное, и тут вот, да, давайте вот соревноваться вот в культуре, в музыке, а космос неожиданно приобретает гражданское измерение, и в этом гражданском измерении начинается... период разрядки, сотрудничества, это союз Аполлона и все то, что до сегодняшней МКС, да, существует. Кстати, в космосе интересно, как американские люди, занятые космосом, гораздо более, я бы сказал, уважительно говорят о России, чем, вот, ну, чем в среднем американские там, люди, которые говорят про Россию. То есть тут у них есть опыт сотрудничества, и они гораздо, как бы я сказал, лучше настроены. Но это отдельная такая, результат этой побочки. Вот. А вот что касается искусственного интеллекта, ну да, мы не знаем, это же тоже очевидно рассматривается как новое оружие. То есть это не просто гражданская побочка, это вот, наверное, в глазами людей там из, не знаю, генштабов и стратегических каких-то вот вещей, это новое оружие. Это новое, может быть, атомное оружие там следующего века. И поэтому то, что мы видим на поверхности, это, конечно, вот, ну, то, чем пользуются гражданские, вот оно наверняка одновременно где-то сейчас разрабатывается, как это можно использовать в военных целях, и мы не знаем пока, то есть, чего здесь больше, то есть, будет ли из этого все-таки мирный космос, прежде всего, восторжествует, или появятся какие-то теракты, появятся какие-то попытки дестабилизировать противника, да, то есть тут мы тоже в начале пути, как вот, ну, вот, к сожалению, по опыту, если посмотреть, сравнить с ядерным оружием, например, то его сначала, атом сначала испытали для убийства людей, уж потом стали строить атомные электростанции, чтобы снабжать электричеством. Ну, с другой стороны, в космос вот баллистические ракеты вот на другой континент так и не полетели, да, а в космос стали осваивать. То есть пути могут быть разные. От изобретения к... Обязательно у изобретения есть какая-то военная составляющая, но вот будет она использована или останется только гражданская побочка, это вот из истории мы знаем, бывало, случалось по-разному. Вот что будет с искусственным интеллектом, не знаем, надеемся, конечно, но опять предсказать невозможно.
А группа людей, вот вы как раз упомянули космонавтов, астронавтов, которые друг к другу относились и относятся с большим уважением, но это история, конечно, Леонова и Стаффорда, они дружили до конца своей жизни, мне посчастливилось брать интервью у обоих. И эти люди, которые, с одной стороны, соревновались, потом союз Аполлона, они вот до глубокой старости были большими друзьями, несмотря на то, что они были противниками. Как раз Стаффорд рассказывал, что Кеннеди сказал, мы летим на Луну после Союза, и мы полетели на Луну. Это было, он был одним, он был первым, кто сделал облет Луны перед Нилом Армстронгом. Эти группы, сейчас вот если мы экстраполируем на наше время, там, искусственный интеллект и так далее, вот насколько они могут быть неким сдерживающим фактором, предохранителем, как Оппенгеймер, да, им уже приписывают слова, кроме того, что я разрушитель миров, и он, в общем, был противником применения ядерного оружия. То есть, понимая, что это за сила, понимая, что это за оружие, они всячески хотели это остановить. Вот сегодня, как вы думаете, это что-то может сработать? То есть будут такие люди, которые будут как раз выступать против милитаризации вот этой науки?
Не, ну, такие люди обязательно будут, а вот насколько это распространенная позиция, я сказать не могу. Но на самом деле я не круг моего общения, чтобы я мог судить по каким-то конкретным людям. Вот. Конечно, эта ситуация больше похожа на Оппенгеймера, чем на Стаффорда и Леонова, потому что совместных проектов я не вижу, да, вот каких-то глобальных. Это скорее конкуренция. Вот каждый создает что-то свое, и вот, и это скорее вот, да, ситуация того, кто опередит друг друга, а не как мы будем сотрудничать. Может быть, на каком-то следующем этапе будет сотрудничество, но я пока не вижу, чтобы в этом направлении что-то двигалось. То есть пока это каждый... Да, наверное, кто-то среди разработчиков, даже среди разработчиков военного применения искусственного интеллекта, наверное, может ужаснуться, как это сделал Оппенгеймер, и сказать, что не надо в этом направлении думать. Но, собственно, мы видели, помните, год назад, когда были вот публичные выступления, давайте остановим разработку искусственного интеллекта, это опасно, ну, в общем, никто уже не послушал. То есть остановить разработку, это просто не... Но, то есть от кого-то из разработчиков, сейчас уж не помню, кто это был, чуть ли не Альтман сам, ну, кто-то из его, да, команды. Вот, но это как бы, да, то есть мы вот эти страхи видим, да, опасения видим, но, опять же, насколько это вряд ли доминирует, то есть это, наверное, какие-то отдельные обычно люди, ну, как в случае с Оппенгеймером, да, и про его позицию мы знаем, а про позицию, так сказать, массы остальных работников, ну, да, мы догадываемся или знаем что-то еще про часть его команды, но в основном это люди, которые из Европы, там, из Германии бежали, эмигрировали, и для них, собственно, Соединенные Штаты были, конечно, страной, которая их приняла, но вовсе не такой страной, за которую они, лояльность которой превышала там их обеспокоенность судьбами человечества, то есть они скорее думали про человечество, чем про США. Вот сейчас, наверное, такой, я не уверен, что там такая же ситуация.
А интеллектуалы, ну, в Советском Союзе называли интеллигентов, там разные есть определения, что это значит. Я слышал такое интеллектуалы с совестью, например, я слышал такое определение. Интеллигенция, понятно, что это в Америке, наверное, этот термин не применим, но если говорить о, ну, используем это обозначение, интеллектуалов с совестью, то есть насколько это субъектные группы и насколько Америка прислушивается к этим людям. Опять же, вот если мы смотрим в таких черно-белых тонах, вот есть Дональд Трамп, и его подход к миропорядку. И есть вот группа людей, которые, ну, представляют собой интеллектуальную элиту страны. Интеллектуальную элиту страны, там, творческую элиту страны и так далее.
Ну, я бы сказал, что значительная часть интеллектуальной элиты страны сейчас занимается, так сказать, противостоянием с Трампом и трампизмом. То есть, ну, не все, то есть кто-то работает вместе с Трампом, но, в общем, как бы если смотреть на университеты, очевидно, да, если смотреть на значительную часть вот, научной интеллигенции, гуманитарной интеллектуалов, да, гуманитарной области, все-таки вряд ли кто-то будет спорить, что большая часть из них скорее, так сказать, антитрампистски настроена. Ну, тем более, вот всякие внешние проявления Трампа, они совершенно вот, Мы видим, да, что вот трудно представить себе там интеллектуала, который бы вот просто вкусы Трампа разделял, да, то есть это вот просто на уровне эстетики, да, очень многих отталкивает. Хотя есть люди, которые говорят, на это смотреть не надо, давайте смотреть на что-то другое, то есть не так, чтобы прям 100% поделились. То есть некоторый раздел есть, раскол есть. Ну, вы знаете, вот одно из возможных определений того, чем интеллигенция отличается от интеллектуалов, это то, что интеллигенция в России появилась в условиях отсутствия политики. То есть, поскольку политики нет, поскольку ну, она большую часть нашей истории была запрещена, да, и наказывалась, то есть, вот политика в смысле выражения каких-то политических позиций, то люди, образованные люди, как бы брали на себя дополнительную ответственность за... вот за общество. То есть вот интеллигенция – это те интеллектуалы, которые еще чувствуют свою ответственность за будущее общества вот в смысле, в том смысле, в котором в демократических странах это делают политики. В США все-таки есть отдельный слой политиков и отдельный слой интеллектуалов. Он, конечно, взаимно перетекающий, но это не одно и то же. Вот. Вот в России нет, не было по большей части слоя профессиональных политиков. То есть не бюрократов, а политиков. Вот, он появлялся время от времени, его уничтожали там или выбивали. Вот. А в США это всегда отдельный слой. Поэтому интеллектуалы часто гораздо менее чувствуют себя ответственными вот в том смысле, в каком русская интеллигенция. Нет, есть, конечно, здесь и такие интеллектуалы, но вот, то есть, вот ответственность это на политиках, а на интеллектуалах это вот варианты, это объяснение, это разговор о том, как... И вот... Ну, то есть, как бы немножко по-другому это работает. Но что тут сказать про американских интеллектуалов? Ну, мы видим противостояние. Насколько они влиятельны, мы видели на выборах, что Трамп победил. То есть, собственно, и в России интеллигенция никогда не побеждала на выборах. То есть, это все-таки как бы немножко у нее другая... То есть, даже когда выборы были относительно свободными, да, то есть, немножко другая функция. Вот. Не знаю, тут как бы не знаю, что ответить опять про будущее, то есть, вопрос про, как бы не вся Америка трампистская. Если мы там 8 лет назад или сколько там назад могли говорить, что не вся Америка либерально-демократическая, вот, то теперь мы должны говорить, что не вся Америка такая, как Трамп. То есть, тут сложное общество с разными подходами, разными взглядами.
Вопрос от наших зрителей спрашивает, почему Трамп не задавит Путина? Что его останавливает?
То же самое, ядерное оружие, о котором мы говорили прежде всего, да. То есть есть разница между Мадурой и Трампом и Путиным, и главная разница как раз в том, что у Мадура нет ядерной бомбы, а у Путина есть. Вот. А другая, что Трамп, скорее всего, это опять мы в голову сильно залезть не можем, хотя у него вроде бы все достаточно откровенно сказано. А Трамп скорее думает о мире вот в категориях сфер влияния. Ну, вот это наше полушарие, да, появившееся на сайте Госдепа после операции в Венесуэле, это как раз очень четко, да, это наше полушарие, мы здесь хозяева. А если думать сферой влияния, то Путин-то, в общем-то, в своей сфере влияния с точки зрения Трампа и с точки зрения некоторых американских политологов точно так же действует внутри своей сферы влияния. Поэтому, конечно, то, что война идет, это плохо, вот, хорошо бы она как-то остановилась, но вот как бы... Ну, в каком-то смысле, с точки зрения того, как Трамп понимает себе права великих держав, он в своем праве. И вот в этом смысле у Трампа нет особой, как мне представляется, цели задавить Путина.
При этом он же все-таки стал совершать определенные шаги, болезненные для Кремля. Это и танкеры, которые задерживаются американским спецназом, это история с Венесуэлой, где у России были свои интересы, еще целый ряд шагов. Включая, кстати, санкции в отношении Роснефти и Лукойла. То есть Трамп уже перестал просто писать твиты. То есть он начал действовать в отношении Владимира Путина.
Вот. Нет, Трампу совершенно очевидно не хочет... То есть хотелось бы, чтобы война остановилась. То есть ему не так важно, как она остановится, на каких условиях. Важно ее остановить. То есть для этого ему надо... Он долго давил и продолжает давить на Зеленского, на Украину. Вот он там давил как-то на европейских союзников. Вот. И... В меньшей степени давил на Путина по каким-то своим соображениям, думая, что Путин или менее или на него менее возможно надавить, понятно, как на более сильную сторону, или по каким-то другим соображениям. Но в конце концов, вот, видимо, начал понимать, что без того, чтобы продавить Путина, никакого мира не будет. А так я вполне верю, что Трамп вот, действительно хочет мира между Россией и Украиной. Опять же, не несправедливого мира, несправедливости, ничего-то, но хочет, чтобы остановить войну. То есть вот на любых условиях. То есть вот на каких она остановится, и Трамп будет счастлив и объявит это своей победой. То есть в этом смысле, да, если он использовал все способы давления на одну сторону, то он, наконец, начинает использовать давление на Путина и на Россию.
А как далеко он готов пойти? То есть это можно спрогнозировать в отношении Путина?
Трамп вообще публично, по-моему, или он, или кто-то из его советников, говорил, что его одна из его сильных сторон – это то, что его нельзя спрогнозировать. То есть это то, что он сознательно культивирует, и в чем он сознательно не… Ну, то есть кто-то его уже начал прогнозировать, в каких-то вещах он совершенно легко прогнозируемый, не знаю, там, все теперь выучили, что он очень падок для лести, и вот все ему льстят, да, то есть в этом смысле. Но в каких-то решениях, в каких-то… То есть, ну, кто мог спрогнозировать, то есть, кто-то прогнозировал, но как бы это не было консенсусом, там, что Америка разбомбит Иран, или что американцы в конце концов там, выкрадут Мадуро, да, или там разбомбят Каракас. То есть, это все как бы относительно неожиданные вещи. То есть, он гораздо менее предсказуем, чем там его предшественники. И это его, он считает это своей сильной стороной. То есть это потому, что его там, партнеры по международным делам, по переговорам, они не знают, чего ждать от Трампа и опасаются, всегда приписывают его планам гораздо более опасное для себя будущее, чем, возможно, сам Трамп готов себе повести. Поэтому предсказать Трампа я, наверное, тоже не возьмусь. Вот, но именно эта непредсказуемость, она должна быть фактором, является фактором давления на и на Путина, наверное, и на Зеленского, с другой стороны, и на других участников всей этой международной ситуации.
Насколько вероятно, что Трамп попытается переделать систему американскую и пойти на третий срок? Все-таки прецеденты были, это история Рузвельта, он был президентом больше двух сроков. Но вот он может сломать существующую модель под себя?
Рузвельт был президентом, когда он сломал традицию. То есть до него, после Вашингтона, считалось, никто не лучше Вашингтона, чтобы идти на больше двух сроков, а Рузвельт пошел. Но это была чистая традиция. А вот после Рузвельта это стало поправкой Конституции, запрет на избрание на третий срок. Поэтому Трампу для того, чтобы выдвигаться на третий срок, надо изменить Конституцию, что я считаю невероятным. То есть не маловероятным, а совсем нулевая вероятность того, что изменит Конституцию. И кто-то, правда, даже проговаривал возможность того, что а вот пусть, значит, изберется какой-нибудь Венс, а Трамп изберется вице-президентом. Ну, и потом Венс ему уступит или как-то так.
Как у Медведева с Путиным было.
Это фантастика, мне кажется, тоже совершенно невероятная. Ну и все-таки возраст. То есть все-таки мы как бы так или иначе видим еще 3 года впереди, что возраст уже дает о себе знать. Поэтому я на 100% уверен, ну, на 99% никогда нельзя быть уверенным на 100%, на 99% уверен, что третьего срока Трампа не будет.
А третья мировая? Вот я понимаю, что мы его
по-разному представляем. Я хотел бы быть уверен, но тут я боюсь совсем, да, прогнозировать.
То есть есть тревожные симптомы, указывающие на то, что все-таки это не исключено.
И непредсказуемость с одной стороны, да, и всякие... И вот то, что я говорил, что ядерное оружие становится желанным призом для многих стран, о которых мы даже не думаем в этом разрезе. Вот это все повышает нестабильность в мире и вот возможность. То есть так-то я не думаю, что кто-то хочет всерьез начать. То есть мы видим, что ни одна из ядерных держав, включая Россию, всерьез ядерное оружие использовать не хочет, но... То есть, вот, несмотря на риторику, которая вот раньше не баловались, теперь балуются. Но именно из-за того, что и риторика стала, то есть возвращение ядерного оружия в разговор о мировой политике, это тревожный симптом сам по себе. Вот. Ну и все больше стран с ними. Да. То есть мы не знаем, кто где-нибудь в горячем регионе мира, на Ближнем Востоке или где-то еще может что-то вспыхнуть. Вот, может захотеть что-то попробовать. То есть Я надеюсь, опять же, я надеюсь, но вот говорить о своей уверенности я бы тут не стал.
Спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир. Иван Курило, историк-американист, был с нами на прямой связи. До следующей встречи и
Спасибо.
Всего вам доброго.
Спасибо, Вадим. Да, до свидания.